Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Ищем выход». Здесь Людмила Шабуева. И сегодня мы говорим с профессором, политологом Валерием Соловьем о том, что происходит внутри российской системы, насколько устойчив режим, что будет с войной, элитами и обществом, и есть ли у Кремля вообще какой-то выход. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Большое спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Ну, давайте начнем с главного вопроса. Кто сегодня на самом деле управляет Россией? Это все еще Путин?
Да нет, Путин не управляет Россией с момента своей смерти в конце октября 2023 года. Россией управляет неформальный орган, который называется в обиходе, в том числе и участниками этого органа, Политбюро 2.0. Это около дюжины человек, это ключевые фигуры в российской политике и в российском бизнесе в том числе, которые принимают решения в результате совещания. Обычно решения, основные принципиальные решения принимаются консенсусом. Ну, я назову двух человек. Лидер фракции «Ястребов» – это Николай Патрушев, и лидер тех, кого можно назвать прагматиками – это Сергей Чемезов.
Угу. Ну, то есть эти люди управляют через двойника, я правильно понимаю?
Да, двойник – это терминал, то есть через который посылают урби эт орби, городу и миру, нужные послания. Угу. Все ключевые западные контрагенты, ну, контрагенты в данном случае, наверное, не точно, западные правители, в частности, Трамп, и не только западные, но и Си Цзиньпин, они знают, с кем они имеют дело, но они просто принимают вот такого посланника. Вот они знают, что через него с ними говорит Политбюро.
Это тот самый Палач, которым назвал Патрушев?
Это
человека, похожего на Путина.
Это белорус этнический, он сам из Могилева родом. Его зовут Евгений Васильевич, подлинное имя, отчество. Но перед президентскими выборами последними ему изменили паспортные данные, он стал Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому с формальной точки зрения, но я понимаю, что это такая правовая казуистика сомнительного свойства, страной действительно во главе страны, точнее, стоит Путин. Что касается Палаича, дело в том, что в узком кругу посвященных это не было Павлом Николаевичем ни в коем случае. Есть две версии. Значит, первая версия состоит в том, что если попробовать послушать замедленно, что сказал Дмитрий Патрушев, то все-таки это чуть ли не Вадим Вадимович. Но я не стал слушать, честно. Вторая версия состоит в том, что у двойника в узком кругу посвященных есть прозвище. И вот это прозвище звучит похоже на то, что мы услышали. Но это прозвище, так сказать, иное. Вот это не Павел Николаевич, не Павел Ильич, ничего подобного.
Угу. Ну а как вы думаете, почему была допущена тогда такая ошибка публично?
Да, кстати, как раз это ошибка, если посмотреть внимательно на психологический рисунок поведения Дмитрия Патрушева и так называемого президента, то вы легко обнаружите, что хозяином положения там себя чувствовал Дмитрий Николаевич.
Угу.
И он весьма пренебрежительно относился к своему якобы более высокопоставленному визави. Ну, я не могу исключить следующего варианта, что, общаясь перед этим с руководством охраны, да, охрана как раз, ну, руководство службы безопасности президента в данном случае, оно входит, естественно, в круг этих посвященных, он использовал вот это вот прозвище. И когда он начал его произносить, он просто поправился.
А вот эта вся информация, которую вы до этого говорили, да. А вот можно узнать какие-то там источники или какие-то важные доказательства?
Есть доказательства, состоящие в частности в том, что фонограммы, ну, анализ фонограмм голоса так называемого Путина показал, что он не имеет ничего общего с оригиналом. Это первое. Второе. Вы можете обратиться к хорошему антропологу, к хорошему косметологу, ну, специалисту по пластической хирургии лучше. И посмотрев на фотографии, как выглядел Путин, допустим, в 2022 году, в сентябре 2023 года он последний раз появлялся на экранах телевидения во время встречи с Эрдоганом, вам скажет любой специалист, что это разные люди. Потому что можно изменить форму скул немного, да, форму носа, но нельзя изменить череп.
Валерий Дмитриевич, а как вы тогда объясняете то, что Путин в последнее время не ездит по регионам, сидит в Москве, ну и вообще в целом опасается за свою жизнь? Как вы тогда это
А его
объясняете?
охраняют точно так же, как и оригинал. Потому что представьте себе, если что-то случится с дублером, так его называют на жаргоне охраны, да, дублер. Ну и тоже в некоторых кругах так его называют. И что тогда будет? Он не менее ценен, даже сейчас более ценен, чем оригинал. Есть еще один двойник, но он никак не подходит на то, чтобы заместить в полном объеме оригинал. Их же долго готовят. Это очень тяжелая работа, которая длилась. Ну, в случае с Евгением Васильевичем это заняло, по-моему, не менее 2 лет. Нет, даже больше, сейчас вам скажу. Он публично первый раз появился в феврале 2020 года. Феврале 2. То есть это около 3 лет заняло до того, как он смог заменить оригинал. Это тщательная работа, и это штучный товар.
Ну, поскольку вот мы много говорим, вот, так скажем, о двойниках, о версии, что реальный Путин уже умер, почему, на ваш взгляд, вот общество эту тему так охотно обсуждает, а Путин ли перед нами?
Ну, потому что у общества закрадываются очень серьезные сомнения. Они смотрят, ну, хорошо, общество, конечно, это не профессиональные антропологи, но у человека более или менее мальски способного складывать 2 и 2, возникают сомнения в том ли, в том, оригинал это или нет, потому что он ведет себя иначе. Он ведет себя иначе. Вы помните, там, братания, значит, выход к обществу, что было вообще не характерно, с какие-то странные случайности, то, значит, часы на левой руке, вдруг их надо на правую, и так далее, и тому подобное. Ну, есть антропологические различия. Кроме формы черепа, могу вам сказать, что двойник, он выше оригинала на 8-10 сантиметров, он моложе оригинала. Плюс, я думаю, вы не раз обращали внимание на очень странные скулы у президента, которые мигрируют по лицу. Это результат как раз не очень хорошо сделанной пластики. Их приходится периодически повторять. Плюс у двойника две группы гримеров. И гримеры, что называется, отличаются творческим стилем. Поэтому вот тоже отличается, вот сказать, двойник бывает сам на себя не похож, и тем паче не похож на оригинала. Поэтому, естественно, у людей серьезные сомнения. Они просто не могут представить себе, поверить, что может быть такое глобальное надувательство. Ну, собственно говоря, почему и нет? Вот когда я говорю, что там тело Путина находится в холодильнике, это вызывает смех. Но почему ни у кого не вызывает смех, что тело президента Замбии, бывшего, находится в холодильнике? Больше года, ну около года. И почему это ни у кого не вызывает смех?
Если отложить в сторону мемы про
Да.
Путина в холодильнике, главный вопрос, кажется, не биологический. Насколько российская система вообще зависит от одного человека? Давайте будем говорить о двойнике.
А она зависит от легитимного главы. Это тот стержень, да, вокруг которого много чего наслаивается. Потому что если вы признаете, что это не оригинал, если у вас появляются серьезные сомнения, да, если бы, допустим, кто-то развернул кампанию общественную, что можно было вполне сделать перед президентскими выборами, тогда это бы привело к сильнейшему политическому кризису в России с непредсказуемыми последствиями. Поэтому группировка элиты, ну, правящей элиты, потому что у нас есть различные, в конце концов, группировки, там, верхний слой элиты, пониже, пониже, да, она заинтересована в имитации того, что это и есть настоящий Путин, для того, чтобы сохранить в стране стабильность. Это совершенно естественное желание. Кстати, могу вам провести аналогию, допустим, с Зеленским. Зеленский, да, он с формальной точки зрения нелегитимен, с формальной. Да? Ну, там можно ссылаться на разные обстоятельства. Но теперь представьте себе на минуту, что с Зеленским что-то происходит. Что произойдет на Украине? Вы скажете, ну, они проведут выборы. Но что будет до выборов? Острейший политический кризис и обвал фронта. Просто обвал фронта. Поэтому, даже если окружение ближайшее Зеленского не согласно с ним в вопросах войны и мира, оно не согласно с ним, оно ничего не может сделать. И точно так же Запад, несмотря на все его желания, у американцев есть такое желание повлиять, прекрасно понимает, что если вы эту фигуру вынимаете, да, эту карту из колоды, то все, вы уже колоды играть не сможете. Так что это довольно сложный баланс. Баланс, в котором задействованы не только внутренние, но в том числе и, вот, скажем, внешние игроки.
Угу. А можно я еще вернусь назад немножко и про гримеров спрошу?
Да.
Ну, кажется, что эта информация должна быть закрыта. Сколько гримеров, как они, там, я не знаю, работают над этим двойником? Да. А откуда у вас такая информация?
Из моих источников. Ведь когда поступает в общественный оборот инсайдерская информация, вы уже никогда не спрашиваете, кто является источником инсайда, mm-hmm. правильно? Потому что если вам ответят на этот вопрос правдиво, это перестанет быть источником инсайда. У меня есть возможность получать инсайдерскую информацию.
Mm-hmm. Ну что ж, а вот если смотреть, такой вопрос еще. Значит, если смотреть не на публичную картинку, а на внутреннюю систему режима, он сейчас устойчив, застывший или наоборот расшатывается, если о режиме говорить?
Он достаточно устойчив. И да, есть внутренние коллизии, они действительно есть. Это коллизии, касающиеся в первую очередь вопроса войны и мира, это ключевой вопрос. Это коллизии, касающиеся проведения экономической политики, но тем не менее никакого раскола нет. Если мы берем верхний слой российской элиты, вот правящую группировку, а вы знаете, это довольно редкий, может быть, даже уникальный в истории России случай, а? Когда вот этот верхний слой элиты, при том, что между ними довольно напряженные отношения бывают, понимает необходимость сохранения единства и консенсуса. В противном случае хана всем. Ну, им имеется в виду. Кто-то бы сказал, может быть, им там малая земля, нам возрождение. Вот. Но решение это принимают они, ключевые ресурсы контролируют они. Поэтому, когда я слышу, это в последнее время очень часто появляется, что вот там элита недоумевает, что вот-вот раскол, есть действительно ощущение сильного недовольства на более нижних этажах этой лестницы, да, иерархической. Потому что некоторые действия не очень понятны. Некоторые действия откровенно контрпродуктивны. Поэтому напряжение в целом, если мы, допустим, возьмем второй, третий эшелон элиты, ну, уже и чиновников, да, оно выросло. Выросло напряжение в обществе. Ну, в первую очередь, оно, кстати, связано не продолжением войны, потому что война – это очень сильный стрессовый фактор, но фоновый, она стала фоновой. А тем, что государство нарушило иллюзию нормальности. Я имею в виду вот запреты, ограничения социальных сетей, мессенджера, навязывание мессенджера. Макс, а у людей была, ну, условно, до марта где-то, да, до марта-апреля иллюзия нормальности. Вдруг эта иллюзия начинает нарушаться. Не просто нарушаться, а очень быстро разрушаться. Соответственно, это вызывает недовольство. Но еще раз, это не привело пока, я не знаю, это может быть и приведет, но опять же в силу скорее стечения факторов, ни к какому серьезному внутреннему кризису вот в правящем сословии. Пока этого кризиса нет.
Угу. Ну, а то есть вы как считаете, насколько они здраво оценивают, вот давайте там про этот первый, второй эшелон говорим, насколько они здраво оценивают вот эти все риски, связанные с тем, что вы говорите, возможно, со стороны российского общества может быть недовольство?
Людмила, вы знаете, это вопрос вопросов. У них есть доступ, естественно, к первоклассной и качественной информации. Если кто-то считает, что там наверху они не знают, не понимают, это глубочайшее заблуждение. Они пользуются услугами очень надежной информации. Они пользуются услугами первоклассных аналитиков. Я просто знаю, о чем говорю. Это действительно первоклассные аналитики там, мирового уровня. Но как принимаются решения? Ведь решения принимаются следующим образом. Это общечеловеческий механизм. Вот эта вся информация проходит через наше мировоззрение. И мы принимаем решения. отбрасывая часть информации, считая ее незначительной или игнорируя, да, и опираясь на ту информацию, ну, это эффект предвзятого подтверждения, которую мы считаем важной, важной потому, что она подтверждает какие-то наши априорные мнения. И в этом всегда проблема. То есть информация для них доступна, а анализ для них доступен. Но решение, которое они принимают, зависит от их профессионального бэкграунда, от их опыта, от их мировоззрения. Ну, допустим, вы же прекрасно знаете, это хорошо заметно, что у чекистов, ну, сказать, я в данном случае не смешиваю чекистов и армейцев, у них особый корпоративный стиль мышления. Они, вот, кстати, контрразведчики во всем мире, не только в России, они профессиональные параноики. Профессиональной параноики. Но Россия единственная страна, где контрразведчики участвуют в принятии решений. Нигде в мире в силу профессиональной деформации им не доверяют принятие решений важнейших. То есть они могут влиять, они снабжают информацией, но они не принимают решения. Потому что очень хорошо известна их профессиональная паранойя, профессиональная деформация. В России они могут. Это сказывается на стиле и качестве решений. Безусловно. Что стоит за решением заблокировать Телеграм, да, социальные сети? Паранойя. Паранойя. Это вражеское произведение. И главное, что мы это не контролируем. А для любого, особенно вот в данном случае это уже такая скорее российская черта, то, что вы не контролируете с точки зрения спецслужбиста, это то, что потенциально содержит в себе угрозу. Вы не контролируете это, да? Вы не контролируете Телеграм. Они не контролируют Телеграм, они не смогли. Не смогли. Вопреки всему тому, что пишут, сообщают, я знаю, что это не соответствует действительности. Дуров отказался от сотрудничества. Это вызывает, естественно, сильное раздражение. Ну, не только у них, скажем, у французов тоже, да? Не только у французов. А, соответственно, что вы пытаетесь тогда сделать? Если мы это не можем контролировать... Что мы с этим делаем? Мы это попытаемся элиминировать, то есть уничтожить. Или, по крайней мере, ограничить. Что они делают? Их предупреждали, что, послушайте, вы зря на этом настаиваете. Это вызовет вот такие-такие массовые реакции. Это вызвало массовые реакции. Ну, поскольку, опять же, мы с вами прекрасно знаем, это тоже не чисто российская черта, я бы сказал, она... общечеловеческое. Мы же не можем с вами принимать неправильные решения. Да? Неправильные решения принимают другие люди или нам мешают обстоятельства. В данном случае они считают, что виноваты те, кто не смог заблокировать VPN. Вот в России резко выросло число пользователей VPN-ов, и у этого оказался следующий эффект, что те люди, которые все время ушли из запрещенных социальных сетей среди хостинга YouTube, получив VPN, стали в них возвращаться. То есть эффект оказался прямо противоположным. Они говорят, нет, заблокируйте VPN. Им говорят, ну послушайте, мы будем стараться. Ну вот есть тоже ограничения. Это знаменитая борьба брони и снаряда. Да, снаряд совершенствуется, становится все более разрушительным, обладает все более пробивной силой, но совершенствуется и защита.
Угу. А вот это паранойя. Вот
тебя не толкай.
Угу. Да. Людмила? Вот эта паранойя, о которой вы говорите, ведь она не может быть заразной, она там у одного человека, у какой-то небольшой группы.
Это корпоративная. Вы приходите в определенную организацию. Для того, чтобы в этой организации успешно работать, да, вы должны пропитаться ее духом. Это происходит не сразу. Ну, допустим, это происходит с первой социализации, такая профессиональная, когда вы получаете профессиональное образование, да, в соответствующей области. Оно у нас дается только в одном месте. Ну, я не имею в виду в данном случае высшее погранучилище или погрануниверситет, я не помню, как они сейчас называются. Соответственно, значит, дальше вы оказываетесь у своих старших товарищей подчинения, с товарищей, коллег. Для того, чтобы соответствовать, вы должны, даже если вы с этим не согласны, мимикрировать. Но дело в том, что вы с этим соглашаетесь рано или поздно. Я помню, вот когда, сказать, мне там излагали какие-то конспирологические теории, но они исходили со стороны вот как раз, давайте назовем это, спецслужбистов. Я думал, что, знаете, это вот для отвода глаз. Что на самом деле они думают иначе. А ничего подобного. Они так и думают. То есть это и есть их мировоззрение. Еще раз, не всех. Вот когда я употребил в начале нашей беседы, что есть ястребы, а есть прагматики, не все спецслужбисты ястребы. Это самое интересное. Среди них есть прагматики. Они исходят из прагматизма, тоже, может быть, весьма специфического, но, тем не менее, они смотрят на мир несколько иначе. Ну, я сказал, хотите шире, гибче. Потому что здесь есть, конечно, и некоторое, так сказать, поколенческое различие. Те, кто делал свою карьеру в нулевые годы, да, не относятся, так сказать, к советскому выводку, вот там, условно, к птенцам гнезда Дзержинского, да, или Андропова, но не Дзержинского, а Андропова, конечно. Они отличаются. Но есть те черты, которые всех роднят. И паранойя идет не в том, что это характерно только для российских спецслужбистов. Спецслужбисты во всем мире параноики. Если вы не политический назначенец, когда где-то, допустим, в Соединенных Штатах назначает директором ЦРУ политика, он не может быть профессиональным параноиком, что у него другой бэкграунд. А в России эти люди влияют на принятие политических решений.
Ну, вы говорите о какой-то группе лиц. А как вы считаете, они все знают о двойнике? И почему тогда эта информация...
Руководство, да. Ну, это очень легко скрывать. Если кто-то думает, что информация непременно должна просочиться, это колоссальные силы заблуждения. Давайте я вам вот приведу в качестве примера недавний скандал. Файл Эпштейна, дело Эпштейна. Слушайте, это же длилось годами. Есть информация, что спецслужбы об этом знали и использовали. И что это просочилось? В этом были задействованы сотни тысяч людей. И никто не пикнул, потому что вход рубль, а выход два. Точно так же в этой ситуации. Да, есть посвященные, есть знающие, есть те, кто догадывается. Но вы под контролем. Вы не будете рисковать, я не говорю даже карьерой. Жизнь на кону может оказаться. Никто не будет рисковать своей жизнью. Будут молчать и молчат.
Ну, долго скрывать все равно, наверное, невозможно. Если представить, что в какой-то момент с Путиным или его двойником действительно происходит какое-то резкое ухудшение здоровья или смерть, кто первым узнает об этом? Патрушев, Ковальчук, Бортников, военные?
Патрушев.
И кто в такой ситуации Патрушев получит Бортников. Реальную власть в первые часы?
Очень хороший вопрос. У них есть соглашение, причем соглашение такое серьезное, они действительно его консенсусом достигли, о распределении власти. И в этом соглашении все ладно, все стройно. Ну, гладко было на бумаге, вы же понимаете. А вот когда происходит это реально, как кто себя поведет, не очень понятно. Но здесь надо себе отдавать отчет в том. Я вот неспроста сказал, что не все спецслужбисты ястребы, среди них есть и прагматики. Точно так же, как у всех прагматиков, есть силовая опора. Понимаете? То есть это более сложная система. Если кто-то думает, прагматики – это люди, занимающиеся исключительно экономикой, это не совсем так. У них есть некая силовая база. Это кланы. Это кланы, обладающие влиянием в том числе и в спецслужбах, и в вооруженных силах. Ну, удельный вес этого влияния может разниться, но тем не менее им есть на что опереться. Но что минимизирует возможность открытого конфликта, еще раз повторю, они понимают, что на кону. И что если они развяжут междоусобную борьбу, ну, войну алой и белой розы, да, то могут погибнуть все. Имеется в виду они. Ну, наша судьба их меньше интересует, безусловно. Но о своей судьбе они очень беспокоятся. Поэтому они вынуждены договариваться, они вынуждены поддерживать консенсус, они вынуждены избегать кризисов, они боятся подключения общества. Да, они запугали общество, запугали его весьма эффективно. Но, тем не менее, всегда остается риск. Если говорить о том, чего они опасаются, ну, кроме каких-то, как их называют, там, сказать, лебедей, да, то есть то, что вы даже предвидеть не можете, они опасаются человека с ружьем. Но это не означает вооруженных сил. Они прекрасно знают, что в армии, в действующей армии, написано 10-15% это совершенно отмороженные, которые в случае, допустим, доключения, ну, предательского, в кавычках или без кавычек, там, мирного договора с Украиной, могут повернуть оружие против Кремля. И опыт мятежа Пригожина тому живое, так сказать, подтверждение, причем исторически свежее. Поэтому вот этого они опасаются. Нас они не опасаются. Политической эмиграции они не опасаются. Западного давления, ну, оно им, да, составляет очень серьезные проблемы. Тем не менее, оно пока находится в приемлемых с их точки зрения рамках. И экономические прогнозы таковы, что в случае принятия некоторых чрезвычайных мер российская экономика, опять же, вопреки популярным прогнозам, будет держаться. Она сможет мобилизоваться и позволит еще длительное время поддерживать военные действия в случае необходимости. Но для этого надо будет, да, кое-что менять.
То есть вся паранойя только завязана на этом человеке с ружьем? Или еще все-таки на чем-то?
Нет, понимаете, когда вы параноик, еще раз повторю, вы боитесь того или опасаетесь, не всегда боитесь, опасаетесь того, чего вы не контролируете.
Угу.
Вот есть то, чего вы не контролируете. Допустим, они очень с недоверием большим относятся к генералам Генштаба, с очень большим недоверием. И это недоверие было как раз подтверждено, ну, довольно успешным на первых порах мятежом Пригожина. Но вот им не доверяете. А что вы можете сделать? Вы можете только прослушивать. И они прослушивают, да. То есть они хотят быть в курсе, они в курсе настроения генералитета. Но пока идут военные действия, вы не можете почистить Генштаб. Минобороны, пожалуйста, что они успешно и сделали. Генштаб нет. Потому что это приведет к дезорганизации управления вооруженными силами. Генштабисты об этом тоже знают. То есть, знаете, вот друг друга держат за горло. Генштабист, окей, давайте тогда продолжать военные действия. Уж как только они закончатся, кто окажется мишенью? Мы окажемся мишенью. Зачем нам это? Давайте проведем мобилизацию. Давайте сделаем то, давайте сделаем это. То есть, еще раз, это очень сложный баланс взаимных страхов, уступок, интересов, очень сложный. Насколько он устойчив, я сказал еще раз, что если судить с точки зрения вот правящей группировки, он довольно устойчив. То есть, ну, скажем так, гораздо более устойчив, чем те экспертные оценки, которые мы в последнее время с вами в изобилии наблюдали.
Я хотела бы обратиться к нашим слушателям. Мы делаем эти эфиры для вас, для тех, кто хочет понимать, что на самом деле происходит с Россией, войной и властью. Если вы можете нас поддержать донатом, пожалуйста, сделайте это. Мы будем вам очень-очень благодарны. И все ссылки в описании есть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, комментируйте программы. Всем спасибо, что вы с нами. Такой вопрос, Валерий. А скажите, что должно случиться, чтобы сейчас российская власть захотела остановить войну?
Она хочет
Или остановить. Она уже хочет этого?
Она хочет давно ее остановить. Иначе бы не было этих длительных переговоров в трехстороннем формате. Но они в трехстороннем наиболее успешно идут. Она очень хочет. Но дело в том, что те условия, на которых она хочет остановить войну, но одно условие, оно неприемлемо для Зеленского. Я подчеркиваю. Не для украинского руководства. Для президента Зеленского. Это условие неприемлемо. Поэтому все уперлось в него. Зеленский недавно публично дал понять, я бы сказал, даже в такой вызывающей манере, что он не готов идти на тот вариант мирного договора, который согласовали Россия и Соединенные Штаты. Украине предлагается только то, что согласовали Россия и Соединенные Штаты. Это не российская отсебятина. То есть это было предварительно. В течение длительных переговоров в рабочих группах согласовано с американцами, потом только стали это предлагать Украине. По многим пунктам, ну там, наверное, на 90% нашли согласие. Остался один пункт. На поверхности это звучит как контроль 17 оставшихся процентов территории Донецкой области. Опять же, я подчеркиваю, не всего Донбасса. Донбасс больше. 17% территории Донецкой области, которые пока контролируют вооруженные силы Украины. Это камень преткновения в настоящее время.
Скажите, а вот российская элита сейчас боится больше вот Путина или будущего после Путина?
Можно сказать, российская элита боится всего, но трудно бояться то, чего вы не знаете. Согласитесь, да? Нет, такие страхи тоже могут быть. Неизвестность пугает. Но в данном случае Вот эта власть, она здесь и рядом. И тебе некуда убежать. Ну, куда ты можешь? В Израиль уехать, да? Ну, скажем, если у тебя есть право на получение израильского гражданства. Но твои активы остаются все равно здесь. А власть показывает, что вы должны быть лояльны. Вы должны быть очень лояльны. Вам сказали, что надо скинуться, скидывайтесь. Если вы не лояльны, посмотрите, что произошло с Машковичем. Да? А сейчас вот начнется программа «Новый виток национализации», он будет гораздо более масштабным. Вот, значит, ты там Потанин или вы Потанин, вы Мордашов, что-то где-то сказали, посмотрите, что может с вами произойти, с вашими активами. Может быть, вас лично мы и не тронем, а активы мы легко тронем. Поэтому бояться, конечно, как не бояться? Вот оказались в такой системе координат, где от них мало что зависит. Нет, им дали возможность зарабатывать. Мы там можем посмотреть статистику, насколько выросло состояние, да, за первые 5 месяцев с членов русской части Forbes. Там, по-моему, 27 миллиардов долларов, если мне память не изменяет. Но за это вы должны платить лояльностью, основанной на страхе. В том числе. То есть не только возможность зарабатывать, но и страх. Ну а, собственно говоря, чего ожидать от спецслужбистов? Как они должны выстраивать систему контроля? Конечно, на страхе она должна быть основана.
А скажите, вас не удивляет, почему дроны сейчас летят на Москву, на Питер, Екатеринбург и другие города, но ни у кого это не вызывает паники? Как-то
Вот
все к этому,
обратите внимание, что вызвало более сильное раздражение гораздо закрытие социальных сетей, чем увеличение дальности дронов. Потому что дроны – это часть новой нормы. А вот разрушение, скажем, возможности, лишение возможности пользоваться Телеграмом, социальными сетями – это разрушение островка, ну вот это, знаете, такой якорь нормальности, да? А то, что дроны, ну что же делать? Ну же военные действия идут. Потом, опять же, как люди, ну это где-то там, далеко, к нам это не относится. Посмотрите, ведь Белгородская область, Курская область, они несколько лет уже живут в ситуации постоянных обстрелов и ударов. Это кого-нибудь, я понимаю, что это звучит цинично очень, но это же абсолютная реальность социологическая. Это кого-нибудь в России трогает? Нет. Ну это же где-то там. Ну, теоретически жалко, да? Жалко. Ну и что? Это не вызывает никаких сильных эмоций. Это тем паче не вызывает никаких действий. То есть чувства солидарности нет. Вы его не видите, не обнаруживаете. Опять же, реальность. И это во многом тоже результат. Дело не в том, что россияне плохи. Это, опять же, результат многолетней стратегии власти, которая разрушала все горизонтальные связи. Почему? Потому что любая горизонтальная связь рассматривалась ими как потенциальная угроза. Значит, сперва она разрушила политические партии, да? Потом общественные движения, потом гражданское общество. А сейчас, ну, я думаю, что общество филателистов тоже может рассматривать, что же какая-никакая горизонтальная связь. Да? Они на все это смотрят искоса, с подозрением. Чем вы там за марочками обмениваетесь? А что это там за марочки? А, может быть, вы какие-то сигнальчики передаете? Вот, может, вы так общаетесь, да? Поэтому это, опять же, результат вот именно многолетней стратегии. Это заняло общей сложности лет 20-25, когда они все эти горизонтальные связи разрушали и выкорчевывали, выкорчевывали, выкорчевывали. И просто, если вас долго бьют по рукам и по головам, что происходило с российским обществом, ну, вы теряете эмпатию. Действительно теряете. Вы теряете чувство сострадания. Вы замыкаетесь в своей скорлупе. Скорлупе там личной жизни, индивидуальных стратегий. Вы перестаете мыслить какими-то более широкими общественными категориями. У вас одно желание. Поскорее бы это прекратилось. Но публично вы этого говорить не будете. А тем паче вы не будете выходить ни на какие публичные мероприятия. Что риски слишком велики. И нельзя за это людей, понимаете, обвинять. Нам это не нравится, да, мы можем это констатировать. Но как за это обвинять людей, которые видят, что можно очень серьезно пострадать? В конце концов, у них даже ресурсов нет, понимаете? У них какая-то одна единственная работа. И несмотря на так называемое Росблагосостояние, ну вот там медиана, так сказать, медиана зарплаты в России 66 тысяч рублей. Ну, согласимся, это не очень много. 66 тысяч рублей в месяц. Людмила?
Да, если говорить о ближайшем годе, какой сценарий для Кремля? Затяжная война, пауза, новая эскалация, возможно. И что будет дальше? Есть ли какие-то вообще сценарии?
Да, есть два основных сценария. Скорее всего, проявится выбор одного или второго, ну, наверное, в июле. Может быть, вот в промежутке между 1 и 15 июля. Это, конечно, не точно, но предположительно. У меня есть основания по некоторым, как их называют, разведпризнакам, так полагать. Два основных сценария. Первый сценарий. Если по чечаянию удается уговорить официальный Киев на заключение сперва перемирия, а потом мирного договора, это один. Это вот все должно... Второй сценарий, к нему готовы уже, и подготовка усиливается, это эскалация. Это мобилизация, причем значительно превосходящая масштабами мобилизацию осени 2022 года. Только в первую очередь предполагается мобилизовать 1 000 000 человек. Это перевод экономики на военные или полувоенные рельсы. Это мобилизация внутренних ресурсов граждан, я имею в виду вклада в сбережения. И это проведение массированных гибридных операций против нескольких стран НАТО. Одной или нескольких стран НАТО. С тем, чтобы заставить НАТО отказаться от поддержки Украины. Да, этот план есть. И, собственно говоря, Зеленский вот с моей подачи тоже сказал, это вариант Б. Это план, о котором я впервые рассказал в конце февраля этого года. Он существует.
Недавно на эфире с Галямовым вы рассказывали, что Путин в ближайшее время обратится к богам войны.
Вот нет, мне... этого я не говорил. Нет, я говорил о том, что обратятся другие люди, да.
То есть не Путин.
Фамилия, нет, да, двойник в данном случае не вне игры, вне контекста.
Он будет просить помощи, этот человек?
Ну, дело в том, я вам напомню, что за где-то 10-12 дней, приблизительно, сейчас точную дату не помню, до начала специальной военной операции для тогда еще живого президента был проведен шаманский обряд. Дарование, так сказать, призвание духов победы. Ну, он прошел, по словам операторов, ну, шаманов, успешно. Они обещали, там, да, кстати, шаманы из Тувы были, ну, понятно, да, как они появились в окружении. Кстати, не первый раз он с ними общался в окружении президента, значит, а в начале марта или в середине, где-то вот, по-моему, между первой и второй декадами марта, на рубеже первой и второй декад марта, головы этих шаманов, которые, ну, обманули, головы оказались у их домов. Так наказывают тех, кто не умеет говорить с духами. Или обманывает духов. Ну, наказали их не духи, вы сами
можно
понимаете.
Как-то очертить круг тех лиц, кому, кто верит в этих шаманов, кто там, я не знаю, к ним обращается?
Мистика магическим практикам в той или иной мере, ну, или, хотите, к оккультным, ну, скажем, к эзотерическим, неважно, какой мы термин в данном случае используем, прибегает подавляющая часть членов верхнего круга российской элиты. И не только верхнего круга. Это очень распространенно. Ну, Людмила, ну, понимаете, то, что внизу, то и наверху. Смотрите, популярность в России. Карты Таро, гадания, привороты, отвороты. У нас же целые телевизионные каналы на этом специализируются. Почему вы думаете, что мышление этих людей отличается? Нет. Они тоже считают, что, ну, если на рациональных путях решений нет... Но надо искать решение на других. Или, по крайней мере, помощь этих сил не будет лишней. Какие конкретно традиции используются? Дело другое. Одно время была популярна шаманская традиция. Значит, причем шаманов там сибирских привлекали. Там сказали, да не, ну шаманские, так сказать, сибирские слабаки, надо из Амазонии. Ну, действительно, приезжал в Москву там шаман из Амазонии. Он, кстати, потом Киев посетил. Но это было, дай бог памяти, в 21-м году еще, в сентябре. Или в 20-м. Нет, по-моему, в сентябре 21-го. В августе-сентябре 21-го года. Значит, вот с ним, сказать, там тоже пытались получить его прорицание. Православные старцы, да, вот к которым обращались там когда-то, это уже плюс к вам перфектум, это уже, ну, они не той силой обладают. Поэтому, да, обращаются, проводят
Но
обряды.
обращается, только не помогает. Ну, судя по
Вы
тому,
знаете,
как
нет,
проходит война.
как ни странно, здесь очень мощный психотерапевтический эффект может быть. Очень мощный. То есть это замена психотерапевта. Вот вам провели обряд, вы успокоились, ну, теперь, значит, там духи, боги, да, на моей стороне, что при этом могут провести аналогичный обряд с другой стороны. Ну, вот что там далеко ходить? Вот история с Ермаком, да, бывшим главой офиса президента. Он выясняет, что он общался там себя, как это, Вероника Феншуй, да, которая обряды для него проводила и карты Таро раскладывала на потенциальных кандидатов в госаппарат. И там кладбищенская магия, значит, присутствовала. Вот земля с кладбища. Это, кстати, очень популярно. Это чрезвычайно популярно и в России, и на Украине. Я бы сказал, это носит фактически массовый характер. Почему-то считается, что обряд, проведенный на кладбище, будет особенно успешен. Хотя, скажем, с точки зрения профессионального знания там, значит, оккультизма, магии, здесь нет никакой зависимости. Ну, просто кладбище – это антураж, вы прекрасно понимаете. Ну, что там далеко ходить? Я не буду называть фамилию. Жена одного из самых высокопоставленных чиновников российского государства, одного из самых высокопоставленных. Она ходит в церковь православную, ну, ходила, по крайней мере, там ко всенощной, а потом ехала на кладбище, где ее присутствие закалывали черного петуха. Ну, опять же, считают, что необходимое пролитие жертвенной крови, и совершали обряд. Не помогло. Нет, не, в том, вот она там, я знаю, с какой целью она обряды проводила. Если бы я назвал фамилию, вы бы тоже поняли. Не помогло. Но это же факт. Это же факт, понимаете? И это
Ой,
очень
я, кажется, знаю, на кого вы
распространено.
намекаете.
Да, я думаю, что вы догадываетесь. Это очень распространено в России. Просто кто-то платит гадалке на картах Таро, там, скажем, 5000 рублей. Кто-то платит за изготовление амулета и, значит, его там условно освещение, ну, это в кавычках, там 10 тысяч рублей. А кто-то платит за обряд защиты, ну, полмиллиона долларов. Это вот реальная стоимость некоторых обрядов защиты, проведенных некоторыми специалистами. И они говорят, слушайте, ну вам надо еще каждые полгода проводить дополнительный усиливающий обряд, но это уже со скидочкой будет там 200, скажем, тысяч человека.
Давайте оценим, Валерий Дмитриевич, масштаб войны. Вот меня заинтересовала новость. В конце мая в городе Тара Омской области открыли мемориал погибшим на войне в Украине. Местные СМИ писали о 205 фамилиях на плитах. Для небольшого города это страшная цифра. Как вы оцениваете вообще масштаб российских потерь в этой войне и с чем их можно сравнить?
Людмила, вопрос совершенно естественный и уместный, но я на него отвечать не стану из соображения безопасности. Я знаю, какой масштаб, да.
Ну, а хотя бы, может быть, сравнить как-то, объяснить.
Нет.
Вы вообще не хотите?
Никаких сравнений проводить не буду, нет.
Ну, а может быть, вы хотя бы объясните, почему?
Из
Неожиданно
соображений
очень.
безопасности.
Неожиданно.
Из соображений безопасности этого делать не стану. Я
Хорошо.
нахожусь в Москве, я нахожусь в российской юрисдикции, поэтому я этого говорить не стану. Но я могу вам сказать, чтобы вы поняли, что российские и украинские потери сопоставимы.
Еще один важный вопрос про Романа Абрамовича. Он уже не первый раз появляется как неофициальный переговорщик, связанный с Кремлем. Почему именно Абрамович, на ваш взгляд, выполняет эту роль для Путина? И может ли он реально помочь в переговорах или его возможности сильно преувеличены?
Знаете, почему Абрамович? Вы помните анекдот Киссинджера, ну, это Киссинджеру, о том, что челночной дипломатией занимаются евреи. Он это описывал. Еврейская челночная дипломатия. Ну, Абрамович сам Бог велел. Ну, допустим, или Фридману, да. Но Абрамович, я бы сказал, более в этом смысле такая даже он более оборотистый и с большими связями. Играет ли он важную роль? Нет. Нет. Он на первом этапе военного конфликта, вот на первом этапе, где-то март, апрель, может быть, до лета, его миссия имела некоторое значение. Когда пытались наладить переговоры с украинцами, и, в общем-то, добились даже проведения переговоров, когда пытались осуществлять первые обмены пленными, да, он играл действительно важную роль взаимодействия с турками. Сейчас его роль и значение значительно меньше, значительно меньше. И более того, все делают из этого сенсацию, что там Абрамович поехал. Он просто донес до киевского руководства, ну, позицию Кремля, да, вот позицию Кремля, вот на каких условиях Кремль готов заключать мир. В принципе, ничего нового для Киева там быть уже не должно было, потому что эта позиция была сформулирована еще в конце апреля, и она была донесена до Киева. Ну, с точки зрения Кремля, и, кстати, я согласен, это компромиссная позиция. А Абрамович, вы знаете, потому что не жалко. Если у вас есть действительно... Я серьезно. Вы никогда не будете засвечивать никогда по-настоящему важного переговорщика. Никогда. Эти люди всегда будут оставаться в тени. Вот по-настоящему важный переговорщик всегда будет находиться в тени. А если там, где есть публичность, значит, вам, ну, не жалко этого человека раскрыть, рассекретить.
Ну, а вот эти переговоры, они как белый шум такой, или они на
Да.
самом деле
Это
хотели добиться
имели
какого-то
значение.
результата, не знаю, там,
Пытались.
действительно.
Ну, это называется, пытаемся использовать все возможности, которые есть. Вот здесь, здесь, здесь. Вот есть, а здесь переговорный трек. Вот здесь есть. Это передадим через американцев. Давайте это попробуем передать напрямую. Ну, передали. Рассчитывали на отказ, но не в такой манере, честно. Потому что если бы отказ был не публичным, это бы сохраняло еще надежду на продолжение переговоров. Если вам дают публичный отлуп и, в общем, в оскорбительной манере, да, ну, это нельзя не признать, ну, у вас появляется настроение, ну что ж, если вы этого хотите, значит, будем продолжать.
Уважаемые радиослушатели, зрители, наши слушатели, любая сумма помогает нам делать независимые программы, приглашать гостей, говорить о том, о чем в России говорить опасно. Пожалуйста, помогите нам донатом, пришлите любую сумму, нам сейчас это очень необходимо. Валерий, а вот мы с вами как раз вот переходим к следующей моей теме, такой про Илона Маска. Это как раз из-за того, что в такой манере, значит, было сказано, да, ну, я как понимаю, украинской стороной, появилось вот это желание, не знаю, там сейчас отомстить через каких-то других людей попробовать,
Да.
да, повлиять. Как можете вот об этом рассказать, если возможно?
Да и здесь очень простая подоплека. Значит, у России были контакты с Илоном Маском, потом они были заморожены на какое-то время. Обсуждался вопрос даже о его прилете в Москву, но это было, по-моему, около года тому назад. Потом я не помню, по каким причинам они их решили, ну, Кремль решили заморозить. После того, как Илон Маск отключил Россию от Старлинка, да, для Украины сохранил подключение, пытались найти способ уравновесить ситуацию. И после трагедии в Старобельске ему предложили, что вот видите, что происходит по неформальным каналам. То есть это не было какое-то официальное обращение, ему предложили отключить Украину от Старлинка, потому что в противном случае это приводит к террористическим атакам, преступлениям против человечности. Он отказался. Все.
Да, но ну я так понимаю, что сейчас опять прозвучала эта просьба к Илону Маску, он отказался, и теперь его на российских каналах о нем очень плохо говорят, и в целом
Да,
пытаются, да.
естественно. Ну, вы знаете, Маску от этого ни холодно, ни жарко же. Ну, честно говоря, кого, кроме внутренней аудитории, интересует мнение российского телевидения за границей? Ну, только тех, кто занимается изучением российской пропаганды, да, и тех, кто пытается в этой пропаганде прочитать какие-то сигналы. В данном случае, ну, там даже не надо обладать семи пядей во лбу и натренированным глазом, чтобы понять, что, ну вот, не удалось Маском договориться, поэтому его сейчас получат. Значит, с Трампом там что-то произойдет, да, ну, допустим, теоретически, значит, будут Трампа полоскать. Англичан всегда получат. Англичан, как известно, гадят. Кстати, поверьте, ситуация в Британии, ну, когда речь идет там о России, она абсолютно симметрична. То есть в Британии вы услышите этот рефрен, что там путинские солдаты могут вот-вот оказаться в графстве Норфолк. Вот, что все готово, Британии надо срочно вооружаться, срочно готовиться к защите, по образцу Финляндии строить систему гражданской обороны. На всех более или менее респектабельных конференциях, да, вот в Британии, вы это услышите как рефрен. Ну, зеркальная ситуация, пожалуйста. То есть не только, так сказать, в России склонны к паранойи, отнюдь не только.
А мы обсудили Маска, а теперь давайте Набиуллину обсудим. Вот по последней
Давайте.
информации, значит, она, ну, то есть не участвует в каких-то конференциях,
Да.
мероприятиях. Официально это болезнь, неофициально это что-то происходит. А вчера ей назначили нового зама. Есть ли какая-то информация про Набиуллину?
Вы знаете, вот достоверной нет. У меня нет достоверной. Я могу только сообщить, что она несколько раз просилась в отставку. Она ведет себя независимо. Ее мнение очень ценят, действительно очень ценят. Она блестящий специалист и считается, что российская банка обоснованно считается, российская банковско-финансовая система во многом держится на плаву благодаря ее колоссальным усилиям и, в общем, такому умелому менеджменту. Но ей это все надоело. Она говорит, что возможности держаться на плаву сохраняются, но все более высокой ценой. И мое предположение, что когда встал вопрос о том, что надо будет осуществлять мобилизацию внутренних ресурсов, мобилизация внутренних ресурсов – это заморозка вкладов. Вообще, воображаете, что произойдет с банковской системой, да, с финансовой системой? И главное, кого назначат за это ответственно? Ну, кого?
Набиуллину.
Эльвиру Сахибзадовну, естественно. Я не исключаю, что она вот дипломатически заболела, что не хочет брать на себя за ответственность за такие решения. Причем сама идея заморозки, она исходит от Центробанка. Она обсуждается уже полтора года, обсуждаются различные варианты. Как, какой порядок, какие суммы. Потому что изначально они просчитывали это как возможность по мере деградации экономики. Но никому не хочется быть ответственным. Понимаете? Вот скажем, давайте опять же по аналогии. Вот был дефолт 96-го года. Да? Дефолт был подготовлен кем и чем? Общим кризисом российской системы, да, ну, понятно. А кто оказался крайним? Сергей Владимирович Кириенко. Ну да, он знал, что это произойдет. Его под это дело и взяли, там, премьер-министром. Но ответственным оказался он. А, ну, там еще кого-то попутно обвинили, хотя все к этому шло. Вот Эльвира Сахибзадовна, я думаю, хочет сохранить свою репутацию все-таки чистой. Но это мое предположение. Я не знаю точно, в чем причина ее отсутствия на Петербургском форуме и на некоторых еще мероприятиях. Может быть, она действительно заболела там по-настоящему. А может быть, психосоматик. Вот не, вы знаете, как в школу очень не хочется идти, и у тебя поднимается, действительно поднимается температура.
Да. Сообщение о том, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже этой осенью, как вы считаете, это правда, неправда, возможно ли это?
Да, эта возможность существует, конечно же. Но для этого надо, чтобы стороны согласовали последний, ну, это почти последний пункт разногласий. Согласуют, да.
А последний
даже пункт известно, разногласий? Даже известно, кто подпишет перемирие. Я не буду называть фамилии, но это известно. Даже эти кандидатуры согласны. Не мир, не мирный договор, а перемирие. Что предварительно будет подписано перемирие. И соглашение о разведении вооруженных сил. Да, известны эти уже, так сказать, подписанты. Но опять же, это те, кого не жалко. Понимаете, политики это подписывать не будут. Политики будут подписывать мирный договор. Поэтому такая возможность существует. Она и раньше существовала. Можно было выйти на мирный договор еще до конца весны. Но остается один камень преткновения. Он реально существует.
А вот этот последний пункт, из-за которого, как я понимаю, сейчас идут споры, это Донбасс?
Это 17% территории Донецкой области. 17-18%.
Не вся, то есть.
Нет, не вся. Более того, Россия готова пойти, просто это тщательно скрывается от российской аудитории, на очень большие уступки. На очень большие. Ну, я могу назвать одну, на обмен территориями в том числе.
Спасибо большое. Так, у нас еще
Спасибо вам.
есть вообще-то время. Подождите, еще есть время,
Хорошо.
и маленькую тему позвольте мне еще поднять. Вот Валерий Дмитриевич, ЕС все сильнее ограничивает въезд для россиян. Можем ли мы это тоже коротко обсудить? Как вы думаете, это вот действительно давит на режим или наоборот помогает Кремлю
Ну,
закрывать людей
абсолютно.
внутри страны и говорить, Запад вас вот там не ждет?
Людмила, ну это же простое человеческое поведение. Вы не можете наказать тех, кто по-настоящему виновен. Но зато вы можете, согласно вот русской знаменитой поговорке, наказать невиновных и непричастных. Вот вы их и наказываете. Это же проще всего. Давайте мы закроем въезд российским гражданам, там, европейским. Ну и что, как это повлияет? Кроме роста антипатии к Евросоюзу, ничего не вызовет. Я знаю немало людей, которые были, ну, действительно настроены там прозападнические, уши. Они остались либералами. Но они говорят, посмотрите, что это такое? Это явная дискриминация, да, там, по страновому происхождению, по этническому признаку. Это не имеет никакого здравого смысла. Действительно не имеет. Объяснять это тем, что проникнут российские шпионы, так шпионы и так проникнут. Они мне обязательно по российским паспортам бежать. Это очень хорошо понятно. То есть они наказывают тех, до кого могут дотянуться. Людей, которые, в общем, совершенно не причастны ни к чему.
То есть вы считаете, что не нужно ограничивать въезд, да, и
Да, конечно, в этом нет никакой необходимости. Это никак не повлияет на ситуацию с обороноспособностью Европейского Союза.
скоро будет День России. Скажите, собираются ли они сделать какую-то провокацию?
Они это кто? Людмила, давайте уточним, кого мы имеем
Мы сегодня кого только не обсудили, уже непонятно, на кого ссылаться. Кто-то
По-моему,
у нас
знаете, Людмила, нет, ты даже устаешь от
двойники, силовики.
провокации. Жизнь стала настолько предсказуемо ухудшаться,
Да.
что вы хороших же новостей не ждете. Я тоже. Это само собой произойдет. Не надо, я бы сказал, даже стимулировать. Ничего искусственного.
Все понятно. Спасибо большое. Уважаемые
Спасибо вам.
радиослушатели, еще раз обращаюсь к вам. Пожалуйста, если у вас есть возможность, пришлите нам донат. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем новости. Там вы можете узнать и анонсы эфиров, и главные темы, фрагменты разговоров, важные новости о войне, миграции, жизни в России. Будем рады видеть вас среди подписчиков. И спасибо, Валерий, что были с нами. Было очень интересно.
Спасибо вам большое, Людмила. Спасибо уважаемым зрителям и слушателям. До свидания.
Спасибо. До свидания.